Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе «Квартира 44». Наша сегодняшняя программа называется «Люди в черном. Готы и эмо. Городские субкультуры». За нашим столом представители субкультуры готов. Это журналист, лингвист и психолог Ласт Милинская. Это Александра, она гид, переводчик и писатель. Студентка Ада, которая себя рекомендует как сочувствующая движению готов. Социолог, сотрудник Института социологии Анна Барсамова. Сфера ее интересов – молодежные субкультуры. Аналитик моды, сотрудник компании Fashion Technologies Татьяна Кулахметова. Одна из сфер ее интересов – это костюм уличных субкультур. И выпускник средней школы Александр Шабельный, сочувствующий эмо, готам и прочим молодежным движением. Мы сейчас послушаем интервью из Петербурга. Это Василий Смагин. Он социолог и человек, сочувствующий движению эмо. Вот его мнение.
Толковой информации об этом движении очень мало на просторах и интернета, и вообще печати. Информацию каждый должен находить сам для себя. Изначально движение эмо, оно появилось еще в 80-х годах в Америке. Движение это бы пошло, как и многие молодежные субкультуры, от музыки. Со временем у этого движения появился и некоторый протестный подтекст, которого изначально особо не наблюдалось. Это было проявление эмоциональности, откуда, собственно, и пошла аббревиатура эмо. То есть эта эмоциональность была в противовес безэмоциональности безликих менеджеров среднего звена, которых было достаточно много уже и в те времена, и сейчас достаточно много в России, с чем и связано широкое распространение данной субкультуры в России сейчас. Основное, для чего эта субкультура была создана, так сказать, молодыми людьми, это им не стесняться проявлять свои эмоции, не стесняться выражать их. Это главное, что есть. А то, что сейчас многие считают, что эмо – это лишь ребята, которые думают о суициде, это в корне неверно.
Какого возраста люди, которые приходят в эмо-движение?
Подростки, начиная лет с 14, когда начинается период конфликтов с родителями, когда каждый начинает искать себя самостоятельно. И верхняя планка, как всегда, в принципе, не ограничена. Бывают люди, которые остаются подростками и до конца своей жизни внутри.
Как можно различить эмо в городской толпе?
У эмо есть достаточно четкий внешний стиль. Это, конечно, во-первых, их прически, косые челки, которые были изначально как раз-таки придуманы подростками для того, чтобы скрывать различные там прыщи на своем лице, потому что эта косая челка, она закрывает щеку. Это бесспорно их несостыковывающиеся цвета в одежде, например, их розово-черное одеяние современное, хотя, в принципе, возможны и абсолютно различные варианты. Элементы скейтерской одежды, это вот облегающие джинсы, кеды типа Converse, это могут быть тапки-флипперы, так называемые, в черно-белую шашечку. Это обязательно сумка-почтальонка и достаточно много различных значков.
Вы сказали, что музыка эмо – это музыка протеста. А вот какие группы можно отнести к направлению эмо?
В разное время к этому направлению относились разные группы. Изначально вообще движение эмо, оно пошло от хардкора. Это был вашингтонский хардкор, тексты групп, которых были достаточно эмоциональны. После того, как эти группы уже ушли, отыграли со сцены, к движению эмо стали относить группы уже постхардкорные, а сейчас к нему относятся практически все группы, в текстах которых содержится много эмоций. То есть в России к движению эмо могут относить известную группу Джинейр, которые по сути по музыке не играют это. К движению эмо могут относить скейт-панков, которые от этого открещиваются. То есть сейчас музыка эмо – это любая музыка, которая содержит много эмоций.
А все-таки против чего протестуют эмо?
Вы знаете, я расскажу своей личной жизни историю. В свое время я лежал на тот момент еще в детской больнице, и рядом лежал мальчик 7 лет. К нему приходят родители, его отец какой-то менеджер какой-то компании. И вместо того, чтобы приходить его, утешать его, то есть ребенку делали операцию, операция достаточно болезненная, отец забегал, спрашивал, все ли нормально, и уходил общаться с врачами. А мать вместо того, чтобы давать ему свое тепло, начинала натаскивать его играть в шахматы. То есть не просто учила, а именно какое-то продвинутое обучение было. То есть ребенок хотел тепла какого-то, они просто стремились дать ему карьеру и не проявляли никаких чувств к нему. То есть все движение Эмма, оно именно на то, чтобы проявлять свои эмоции, не стесняться этого, не закрываться, дарить друг другу нормальное человеческое общение, которого вот так зачастую лишены люди в современном обществе. Мы должны не стесняться своих эмоций, мы должны их проявлять.
Это был Василий Смагин из Петербурга, а сейчас из Петербурга же Константин Зильбербург.
Эмма, честно говоря, я не отношусь к этому движению, и я не могу увлекаться им довольно долго, потому что оно само существует в России не больше, не знаю, 4 лет. Я давно в музыкальной, так сказать, тусовке, культуре университета, лет 10, наверное, уже есть. А само М, ну просто она трансформировалась. Раньше это была тусовка, группа людей, которая играла музыку, в основном это была тяжелая альтернатива. Потом некоторые из, я бы сказал, лидеры движения, там пара групп, группы там Психея, Джейн Эйр и прочее, они съездили, кто-то из них в Америку, и узнал новое течение, которое, как оказывается, имеет глубокие корни. То есть, если не спросить у кого-то, кто глубоко погружен в эту тематику, он скажет, что эмо существует там с 80-х годов, это там ответвление панка и прочее. На самом деле и в России, и, собственно говоря, популярная в мире, и в Америке эмо-культура появилась на протяжении последних, наверное, 3-4 лет. У нас это еще совпало с развитием ВКонтакта, Ютьюба и прочих социальных сервисов. Поэтому это довольно сильно вышло в народ. Кроме того, это очень сильно сопряжено с модой. То есть это как хиппи, да? Это когда культура из музыкальной и довольно узкой группы, субкультуры, это выходит через моду на большой, на широкий уровень и захватывается больше людей просто через моду. И уже, я думаю, что многие нынешние дети, которые считают себя эмо, они просто не знают, что это такая музыка.
Не знают?
Не все, по крайней мере. Некоторые просто считают, я эмо, я плачу, у меня челка, и я ношу черно-розовое.
Константин, вы сказали, что вы вряд ли могли бы принадлежать к этому движению, а можно поинтересоваться, почему?
Ну, во-первых, я уже вырос из, то, что называется, целевой аудитории. Мне 27 лет, а эмо в основном от, не знаю, 12 до 20. Кроме того, я понимаю, что эмоциональный подход несколько узок. Но мне очень интересно наблюдать, и кроме того, музыка, которая называется эмо, довольно широкий тоже класс, во многом мне нравится. Я сам музыкант, я пою в группе, и это та культура, и, собственно говоря, мода мне тоже нравится. Наверное, такую моду не станешь носить в офисе, такую одежду. Наверное, такую музыку тоже не станешь слушать в компании, которая, где есть какие-то чувствительные люди. Ну, меня вполне устраивает музыка, одежда, какие-то другие внешние признаки, но не то чтобы философия. Как и панк, да, мне нравится музыка панк, но я понимаю, что анархия физическая, не теоретическая, не так хороша, как она может быть. Есть просто несколько слоев в любой культуре, особенно на этой эмо-субкультуре можно разделить. Во-первых, есть новообращенные дети, которые там подростки, которые действительно верят в то, что, значит, надо выражать свои эмоции в песнях, в одежде или просто в поведении. Есть люди, которым нравится музыка, есть люди, которым нравится мода. А есть в том числе и поп-музыканты, поп-рок, то что называется, лос-анджелесские группы, там, наши какие-то группы, которые берут эту культуру и, возможно, с большой долей сарказма используют эту самую символику. Просто потому что в России тот же рок, да, он никогда не был эмоциональной музыки. Пение довольно монотонное, это постпанк, это другое течение. А потом пришла альтернатива, снизу поднялась. Люди сами пробивались, довольно тяжело все это шло, до сих пор до конца не дошло, появились даже альтернативные каналы. Но это была музыка, в которой можно было кричать, да, и громкие гитары. Но для подростков это очень хороший способ вливать свою энергию в более конструктивное русло, нежели брить головы и идти бить приезжих, да? Эмо – это эмоция, которая выражается через крик, через плач, просто там в музыке, в одежде, но не идет в агрессию. по своей идеологии, эмо не агрессивно, это мне тоже очень импонирует.
Ну, таково мнение Константина из Петербурга, человека, который сочувствует движению эмо. Хочу спросить, для вас готическое движение или вообще субкультурное движение – это что? Это такая жизненная игра, другая какая-то область, куда можно уйти из реальности. Почему вы в этой сфере? Александр, пожалуйста.
Ну, так сложилось, что я с раннего детства интересовалась немножко необычными вещами. То есть, например, если музыка, то минорная. Если стихи, то Лермонтов, «Несчастная любовь», «Трагический конец». Вот так почему-то получилось, я даже не знаю. Это буквально неосознанно. Всегда нравились картины Врубеля. То есть я никогда не была таким ребенком в мейнстриме. Всегда была как-то отдельно ото всех. У меня из-за этого были большие проблемы. Но как только я узнала, что существуют такие люди, как готы, я поняла, что я всегда была с ними мысленно, просто не знала, как это называется. То есть еще до того, как я пришла в эту субкультуру, я рисовала людей в черном, во всяких необычных одеждах, с необычными прическами. Писала стихи в 10 лет, я бы сказала, готические. Ну, то есть просто я влилась органично в эту субкультуру. Думаю, что никогда уже из нее не выльюсь.
Спасибо, Александра. Лас Милинская.
Ну, у меня все было, ну, как бы намного проще, чем у Саши. У меня просто отец тоже музыкант. Я с самого детства еще слушала музыку, классический рок, потом уже как бы стала больше слушать панк лет 13-14, а уже в 18 лет познакомилась с девушкой, с представителем субкультуры готов, и как бы с ней у меня пошло уже увлечение готикой, увлечение музыкой в первую очередь. Вот, тоже начала читать книги, ну, всякие вампирские романы, тоже сейчас уже до сих пор продолжаю это все читать, общаться с людьми в субкультуре, ходить на концерты, в общем, меня это все как-то затянуло, и до сих пор это...
Дракулу любите? Насколько я понимаю...
Да-да-да. Ну, это классика, конечно. Это, даже готики не особого отношения не имеет. По-моему, каждый образованный человек должен прочитать.
Лас Милинская. Свобода в клубе «Квартира 44. Люди в черном. Готы и эмо». Адам, пожалуйста.
Ну, у меня ситуация примерно та же, что и у Александры Эл. Кроме того, для меня готика – это некий такой визуальный код, который меня привлекает. И я, к сожалению, не готовилась к программе, я не рефлексировала на эту тему. Можно, конечно, подумать, почему у меня с детства вот было примерно то же самое, что у Александра.
Визуальный код, давайте. Черная одежда, белое лицо.
Не обязательно. Это все, что в английском языке называется как бы «от», такое странное, необъяснимое. Помогите мне там с синонимами.
Волшебное, романтическое.
Да. Ну, да, еще если заглянуть на сайт готов, там есть такая фраза, как какое-то темное романтическое мировоззрение, что-то типа того. И вот если вот это перевести на визуальную как бы среду, то получается вот то, о чем я говорю.
Александр Шабельный, пожалуйста.
Я в неформальной культуре, в неформальном образе жизни уже в течение 4 лет. Это не очень много, но при этом я узнал, что такое быть панком, тусил с эмо-культурой, с готами и так далее. Но при этом я не зачисляю в себя какие-то рамки субкультуры. Я уважаю все готов больше, чем какие-либо. У меня очень много знакомых неформалов, и неформальное движение, оно в принципе является движением, которое не подходит ни под какие рамки. В неформальном не нужно ставить какие-то развлечения, то есть готы, панки, ска, эмо, неважно. Просто человек, который отличается от других. Но, тем не менее, самая интересная, по-моему, субкультура, которая мне нравится именно визуально, это киберпанки.
А чем же, Сашенька, они вам нравятся?
Ну, я не знаю, это сложно объяснить. Это люди, которые в респираторах, с невероятным просто цветом волос, с невероятной внешностью, с пирсингом, с татуировками. Также они носят сварочные очки, очень яркие персонажи. И если вы увидите такого, то большинство людей неформалов, в принципе, пугаются. Даже в метро, если видишь неформального человека, очень яркого. Вокруг него всегда есть зона отчуждения на метр, его боятся. Но, тем не менее, действительно умные люди в Москве, даже учительница у меня в школе, понимает то, что самая умная молодежь, в принципе, везде, она является неформалами. Остальные же, те, которые слушают поп-музыку, то есть именно попсу, они являются необразованные неформалы же, они уважают тем, кем они являются, уважают свою историю той культуры, которую, и они очень образованы. Но при этом неформалов очень недолюбливают власти. При мне нескольких друзей панков ОМОН, именно ОМОН, не милиция, милиция просто гоняет, а ОМОН, он очень негативно относится, и нескольких моих друзей просто избили ОМОНовцы.
Александр Шабильный, мы вот к этому вашему выступлению отношения субкультуры и общества еще вернемся, а сейчас я хочу Анну Барсамову послушать. Аня, вот вы занимаетесь молодежными субкультурами, почему?
Я тоже, в общем-то, в юности своей дальней причисляла себя к каким-то субкультурам, поэтому этим заинтересовалась и в институте еще начала заниматься. Я пыталась, и считаю, мне это удалось, внести вот в это поле некие какие-то научные рамки, потому что, как правило, все вот люди, которые имеют к этому какое-то отношение, начинают очень туманно рассуждать на эту тему, и в итоге приходит к тому, что вообще я люблю всех неформалов, всех, кто думает не как все, и на этом все заканчивается. Вот я, говоря о субкультурах, имея в виду в основном молодежь и исключительно тех, для кого это основная идентификация. То есть для кого эта субкультура – это мы. Все, он говорит, я Эмма, все, вот это член субкультуры. А все остальные, кто говорит, что он сочувствует, что там неформал, это уже несколько другая категория. И вот тех, которые говорят, я вот такой и все, их очень много. И я считаю, что именно о них важно говорить, говоря о субкультурах.
Анна Барсова, вам спасибо. И на Татьяну Кулахметову. Тань, вы аналитик моды. В чем причина вашего интереса к костюмам уличных субкультур?
Я преподаю уже довольно давно. Преподаю в самых разных областях, связанных с модой. Дизайн моды, история моды, теория моды. Поэтому все, что связано с теоретической стороной этого вопроса, оно, конечно, будет мне интересно. И вообще я во все это погружена. Есть немножко другая сторона этого всего. Дело в том, что, говоря о моде, в принципе, нельзя не говорить о субкультурах, поскольку, начиная с конца 30-х годов, когда зародились первые субкультуры 20 века, мода непрерывно формировала отклик на эти субкультуры, причем, начиная со второй половины 20 века, происходит процесс коммерциализации субкультур, и современные субкультуры, я абсолютно в этом убеждена, в частности, например, субкультура Эмма, невероятно активно эксплуатируется модной индустрией, модной промышленностью. Достаточно зайти на специализированные сайты, которые торгуют модным продуктом для Эмма. Здесь как раз, вот если говорить в контексте того, что сказали все передо мной, нужно различать два на сегодня принципиально разных понятия. Это субкультура и стрит-стайл. Дело в том, что субкультуры, это то, что сказала Аня, это действительно очень узкое, замкнутое сообщество, и количество людей, которые себя причисляют к субкультурам, очень невелико. В то время как стрит-стайл – это распространение субкультур на более широкую аудиторию. Стрит-стайл стал занимать все больше и больше места в мире моды, начиная с конца 70-х годов. В частности, два журнала самых известных, которые вышли в 80-м году, это The Face и ID, британские журналы, были первые журналы, которые стали фотографии людей с улиц печатать и объяснять, почему они выглядят так или иначе. С этого момента понятие субкультур начинает все более и более размываться, выходить в широкую аудиторию, и здесь мы скорее можем говорить о том, что все те, кто сегодня сочувствуют тем или иным субкультурам, это представители стрит-стайла, которые воспринимают преимущественно визуальную сторону субкультур. В любом случае, это сфера интересов моды, модного бизнеса, об этом нельзя забывать.
Татьяна Кулахметова, спасибо. Я хочу сейчас опять вот к девушкам обратиться, классный, к Александре. Готическое движение – это прежде всего философия, психология, мода или музыка. Чем вы занимаетесь в кругу друзей? Ласт Милинская.
Я уже как-то высказывалась по этому поводу. Есть субкультура идейная, то есть как панк, допустим, которая изначально базируется на идее. Есть субкультура музыкальная, то есть та же самая готика, та же самая эмо, они изначально основаны на музыке. Потом уже к музыке приплетается уже и одежда, и книги, и философия, и все остальное. Собственно, само понятие готическое мировоззрение, мне это понятие очень не нравится. Потому что у каждого человека мировоззрение свое, каждый человек разный, и ну, как бы думать о том, что все готы думают одинаково, ну, это по меньшей мере глуп.
А для вас это что?
Вот, для меня это прежде всего музыка, общение с представителями субкультуры. Мы общаемся в основном, ну, я общаюсь о музыке, о людях, об одежде то же самое. Просто, ну, для меня очень важен мой внешний вид. Потому что я работаю как представитель публичной профессии. Мне очень важно, как я выгляжу. Я выгляжу неординарно, мягко говоря. Вот. Но я против всяких пирсингов, татуировок в большом количестве, розовых волос и прочего. Ну, это слишком. А вот что касается философии, мировоззрения, ну, может быть, что-то есть, да, темное.
Ну, например, любимый философ Ницше.
Нет, ну, у меня больше Ницше, я больше к Шопенгауэру склоняюсь.
Алла, спасибо, Александра.
А вот я склоняюсь к Навалису. То есть я люблю немецких философов конца 18-го, начала 19 века. «Гимны к ночи». Замечательное произведение, всем рекомендую. Но вообще готы, надо сказать, очень разные люди. Вот я хотела об этом сказать. Такой классический имидж готов в черном, с белым лицом. Это не совсем правильный образ гота, потому что готы бывают очень разные. Бывают киберготы, которые одеваются в какие-то невероятные костюмы, носят сварочные очки. Бывают романтик-готы, которые ходят в костюмах 18-19 века. Бывают фетиш-готы в латексе и виниле. Бывают фейри-готы в розовых каких-нибудь платьицах с крылышками, с кудряшками. И у каждого, естественно, свое видение, и никогда не будет двух одинаковых мировоззрений и видений этого мира. Поэтому имеет смысл говорить вот в каждом конкретном случае о видении конкретного человека. То есть я еще раз говорю, для меня это вот такой романтизм, немножко с перевесом в дарк-романтизм. Ну, то есть это те же стихи Лермонтова, Бодлера, «Серебряный век», Мира Лохвицкая, у него там есть тоже интересные.
Слушайте, а вот ваши друзья из вашей, ну, условно говоря, группы, ваши ближайшие друзья, они разделяют ваши интересы?
Ну, друзья у меня разные, и у каждого свои интересы. То есть далеко не все увлекаются той же поэзией или той же музыкой, что и я. Но в этом и вся соль, что всегда можно сегодня собраться, допустим, походить в театр, а завтра можно съездить на какой-нибудь заброшенный завод, потому что есть люди, которые увлекаются этим. А потом можно сходить в клуб, потанцевать. И мы все разные, собираемся в разных местах и делаем разные вещи, интересуемся. У нас очень широкий в основном год, широкий круг, скажем так, общения. И мировоззрение тоже очень такое, я бы сказала, обширное.
Александра, «Свобода» в клубе «Квартира 44», «Люди в черном», «Готы» и «Эмма», «Городские субкультуры». За нашим столом представители готов Александра, гид, переводчик и писатель, Алла Смелинская, журналист, лингвист и переводчик, сочувствующая готам студентка Ада, активный блогер, выпускник средней школы Александр Шабельный, сочувствующий всем неформальным движениям, сотрудник Института социологии Анна Барсамова и аналитик моды, сотрудник компании Fashion Technologies Татьяна Кулахметова. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях. В Ростовской области опознаны тела 20 погибших в крупной автокатастрофе, произошедшей в пятницу. Как сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий ДТП, осталось неидентифицировано тело последнего пострадавшего. Сегодня пройдут первые похороны жертв аварии. В Ингушетии сегодня ночью неизвестные обстреляли частные дома сотрудников милиции и актеры местного театра. Пострадавших нет. Кроме того, в 10 километрах от ингушского города Карабулак взорвался легковой автомобиль. 4 человека погибли. Предположительно, это боевики, перевозившие мощное взрывное устройство. В столице Чечни Грозном сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад боеприпасов и взрывчатки. Проводится проверка. В России отмечают День военно-морского флота. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», во Владивостоке прошла церемония возложения цветов к вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Затем в акватории Амурского залива прошел военно-морской парад. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики назвал ошибкой недавний арест американских солдат, убивших 3 иракцев. В интервью газете «Вашингтон-Пост» Малики отметил, что американцы подверглись нападению и оборонялись, а потому не нарушили условия недавнего соглашения о выводе войск США из городов Ирака. На востоке Афганистана, в городе Хост, по уточненным данным, 8 террористов-смертников участвовали в нападении на административные объекты. Бывший кандидат в вице-президенты США от республиканской партии на выборах прошлого года Сара Пейлин сегодня уходит в отставку с поста губернатора штата Аляска. Об этом ранее объявила сама Пейлин. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Люди в черном. Гота и Эмма, представители городских субкультур. За нашим столом готические девушки Александра, гид, переводчик и писатель, журналист, лингвист и переводчик Ласт Милинская, Ада, студентка, сочувствующая движению готов, социолог, сотрудник Института социологии Анна Барсамова, чья сфера интересов молодежной субкультуры, аналитик моды, сотрудник компании Fashion Technologies Татьяна Кулахметова. Одна из сфер ее интересов – это костюмы уличных субкультур. Анна Барсамова хотела выступить.
Я хотела ответить на реплику Ласт по поводу мировоззрения и вот на Александра тоже. Дело в том, что, вероятно, на участие в программе, конечно, откликнулись уже такие зрелые готы, которые очень много чего осознали, и уже я бы уже не назвала даже их готами. Это просто какая-то сфера интересов, отдельная часть жизни. Это не все, вот не вся жизнь, как для существенной части молодежи. И вот, в частности, мое исследование, которое я проводила среди людей, которые на вопрос, кто я, отвечал гот, в первую очередь, у них как раз-таки основной результат в том, что у них мировоззрение очень похоже, если можно так сказать. То есть одни и те же вещи, там, не знаю, общество, государство, семья, друзья, любовь, они воспринимают одинаково. То есть если на шкалах я использовала метод семантического дифференциала, там холодный, теплый, близкий, далекий, и вот по этим шкалам у каждой субкультуры очень близкие были оценки между членами субкультуры. То есть восприятие каких-то объектов у них очень идентичное, и на вопрос, что вам нравится в обществе, что не нравится, там, как воспринимаете любовь, как воспринимаете то, они отвечали очень похожие вещи, которые, как правило, написаны на всех этих сайтах, о которых поется в песнях и так далее.
Анна Барсаламова, спасибо. Давайте, Ада.
Я хотела ответить на, значит, реплику сначала Татьяны и потом Александры Эл, немножко обелить сочувствующих готам. Это не обязательно люди, которые воспринимают лишь визуальную часть субкультуры. Они могут также увлекаться и Ницшей, и Лермонтовым, и Эдгаром По, и кем угодно, но не обязательно просто себя причислять к каким-нибудь субкультурам, потому что это слишком узко. И как правильно сказала Эл, даже те же самые готы, они очень разные. Можно еще упомянуть хиппи готов, которые, если встретишься на улице, на готов они даже не похожи. Поэтому как-то причислять к одной субкультуре может быть даже несколько ограничено.
Ада, спасибо. Татьяна Кулахметова.
Да, совершенно могу с этим согласиться. Но как раз это ровно та история, о которой я, собственно, хотела сказать. Я думаю, Александр, вот Анна у нас лучше всех в этом разбирается, что проход через субкультуру – это всегда социализация подростка и период взросления. Несомненно, одни люди проходят через одну субкультуру, другие этапно проходят через очень многие субкультуры. Некоторые зависают в одной из субкультур навсегда. Особенно это хорошо заметно, предположим, вот, ну, не знаю, байкеры, да, например. Мы смотрим, там, 50-летние дядьки, они все в том же формате существуют и продолжают также разъезжать по вселенной. В этом контексте, несомненно, мы можем говорить о том, что сочувствующий – это более широкое понятие, но это как раз говорит о том, о чем Александр говорил, что люди хорошо образованные, они отличаются высокой любознательностью. Поэтому они неизбежно сталкиваются на пути своего собственного развития с тем или иным проявлением субкультур, неважно каких. Они могут на каком-то этапе примкнуть, увлечься чем-то, потом они переходят в другую субкультуру или вообще не увлекаются субкультурами на визуальном уровне, а исключительно на уровне эмоций, переживаний, идеологии, еще каких-то вещей. То есть в этом контексте более открытое общество, оно предоставляет значительно больше возможности самовыражения. И заметьте себе, что в советские времена у нас практически не было субкультур, а даже если они проявлялись, то они были очень узкие и очень сильно подавлялись окружением.
Татьяна Кулахметова, спасибо. Ласт хотела выступить.
Я хотела немного вот прокомментировать ответ Ани. Вот она сказала, что субкультура – это прежде всего там подростковое что-то, и что у людей, которых вот она опрашивала, у подростков, у них одинаковое восприятие некоторых аспектов, да, там, семьи, друзей. Прежде всего, потому что они вот на начальном этапе, как Татьяна тоже утверждала, у них именно поэтому одинаковое восприятие всего. То есть они вот начитались этих сайтов, наслушались этой музыки, которая, ну, в принципе, в открытом доступе. Это если ты уже начинаешь глубже копать, тогда уже больше информации и, соответственно, разное восприятие всего у разных людей.
Пласт Милинская, Александр Шабельный.
В общем-то, я говорил именно об этом. Многие группы неформалов, неважно, какой бы субкультуры они не были, у них есть какие-то определенные стереотипы за счет такого вложения информации. То есть половина обычных людей, они думают то, что неформалы субкультуры эмо, они плачут. Но при более подробном рассмотрении субкультуры эмо, мы видим то, что они действительно плачут, но плачут лишь потому, что они считают то, что они приходят к субкультуре эмо. То есть у них, у большинства групп, есть очень несколько точек сбора, я считаю, Погонь, ВДНХ, метро Третьяковская, Болотная площадь, где я обитаю. Они слишком стереотипны. Они, если присоединяются к какой-то субкультуре, то ведут себя под четким правилом ее же. Не спорю, есть также чуть поменьше часть, но есть неформалы, у которых есть свое строение. Они ведут себя, как они хотят сами, невзирая на то, к какой они субкультуре относятся. Они одеваются ярко, неважно как. По-темному, как готы, черно-розовое, как эмо. Спокойно можно встретить человека с расточками, как хиппи, с ирокезом, как панк, в черно-розовых шмотках, с значками, как эмо, и каких-нибудь брутальных ботинках на платформе. Неформальное движение, оно прежде всего неформальное, то есть отличающееся от других. И субкультура, по моему мнению, это какие-то все-таки рамки. Но многие помощи неформального движения, как уже высказывалась Александра, начинаются с музыки.
Спасибо, Саш. Я хочу у Александра спросить вот один из мифов, который, кстати, за нашим столом присутствует, то, что неформальное движение – это молодежная история. А вы говорили, что среди ваших друзей вполне взрослые, состоявшиеся профессионалы.
Можно съездить в Германию на фестиваль Wave Gothic Treffen или в Англию на любой готический фестиваль. Таких фестивалей проходит множество, для того, чтобы убедиться, что огромное количество, скажем так, импортных готов – это люди, которым за 30, за 40 и даже за 50. Просто у нас в нашей стране по какой-то непонятной мне причине, может быть, потому что субкультура молодая, сложилось вот именно такое определение «молодежная субкультура». Это не молодежная субкультура, это просто субкультура. И у меня действительно, поскольку я человек уже не школьного возраста, у меня есть большое количество друзей, которым за 30, например, все прекрасно себя чувствуют, никто не собирается покидать, потому что человек нашел, собственно говоря, свое, почему он должен куда-то уходить. Это, опять же, какой-то стереотип, что вот если ты молод, да, ты должен как-то выделяться, а если ты постарше стал, то надо уже стрижечку делать, костюмчик носить, это все.
Слушайте, а вот как вот на работе ваши коллеги относятся к тому, как вы выглядите?
Ну, я работаю вообще, у меня свободная профессия, поэтому у нас нет никаких ограничений, и я выгляжу всегда очень адекватно, не ношу какие-то вызывающие одежды, то есть у меня даже все мои платья, и юбки, и кофточки, они элегантные или как-то вот экстравагантные, но не вызывающие в плане вульгарности или пошлости, или как-то они адекватны. То есть ситуации, я никогда не поеду, например, не знаю, в корсете в лес, грубо говоря, да, или если на улице идет дождь, я постараюсь одеться соответственно. Также и на работу я хожу вполне. Я не вижу в этом проблемы, в общем, в своей
А у друзей были когда-нибудь проблемы, когда к ним начинали странно относиться из-за того, что они на работе выглядят тогда?
Ну, есть такие, да.
Ласт знает такую историю, да?
Ну, у меня на моем собственном примере, я преподавала в ВУЗе полгода. После того, как у нас сменился декан, мне пришлось уволиться, потому что женщине 78 лет, старая советская закалка, и человек просто, она не могла принимать то, что я хожу, я ходила в костюме на работу, в пиджак, брюки, но у меня были черные ногти и высокие каблуки. Вот она вот это вот не могла принять в аудитории.
Ласт Милинская, Анна Парсова.
Я хотела ответить Ласт сначала, она совершенно права по поводу того, что те, кто начитались, и вот они думают одинаково, а когда вырастают, все уже по-другому. Но в том-то и дело, что вот эти люди, которые начитались и думают одинаково, они и составляют какую-то массу субкультуру, которую видят все люди, там, не знаю, на улицах, которые активно кричат о том, что они готы, которые не понимают, как вот Александра, когда нужно одеваться адекватно, когда нет. То есть люди, которые уже вырастают из этого и понимают, что адекватно, что нет, они уже скорее неформалы, я не знаю, кто угодно, там у них их интерес – это там готика. Но это не те люди, которые кричат, что они готы на перекрестках, а те, которые кричат, их очень много, они действительно думают в каком-то смысле одинаково и... Говоря о субкультуре, говорят, как правило, именно о них. Поэтому очень странно, когда люди начинают удивляться, что вот что же вы этих идиотов считаете готами, а нет, мы такие прекрасные. Нельзя с этим не считаться, нельзя говорить им, что они идиоты, потому что их много, и они так считают, что вот они готы. С этим сложно спорить, а все пытаются всегда.
Анна Барсова, социолог. Ада.
Когда я была на дне рождения у одной моей знакомой, я считаю ее готессой, и она, я думаю, она так не скажет, там встретила тоже одну девушку из субкультуры, у нее было очень красивое имя, я, к сожалению, не помню какое. И вот я ее спросила, не хочет ли она его записать себе в паспорт. Она говорит, что работодатели к этому относятся очень плохо. Вот некоторые есть такие невменяемые совершенно.
Ада, Александра.
Мне кажется, если работодатель неадекватно воспринимает что-то, нужно сменить работодателя прежде всего. А себя менять не обязательно. Просто всегда можно найти какой-то выход. Вот я – это живой пример. Я прекрасно живу, никогда не подстраиваюсь под какие-то понятия чьи-то.
Александра. Александр.
Отовсюду на неформальное движение идет давление.
Саша, можно я переформулирую ваше послание? Вот, кстати, вот один действительно важный пункт – это отношения с обществом. Существует бесконечное количество мифов вокруг всех субкультур. Чем-то они не нравятся, так скажем, в целом. Вот то декану не нравится, то работодателю не нравится. Ну, вот один из мифов, что в готической среде высокий процент самоубийств. Вообще, это люди, склонные там, к депрессии. Что там Ласт Милинская про это думает?
Да, мне кажется, процент самоубийств как бы в числе готов, он совершенно не отличается от общего процента по статистике.
Анна Барсамова хотела добавить.
И вы совершенно правы, действительно так. Процент самоубийств ни у готов, ни у эмы не выше, чем вообще. И один раз мне даже позвонили из одной газеты и сказали: здравствуйте, вот сейчас в Питере один мальчик сбросился с крыши, он был готом, скажите, как вы можете это прокомментировать? Я ответила, что если у человека есть склонность к самоубийству, если какие-то есть там проблемы в семье, с психикой, то все, что угодно может стать поводом, абсолютно все. Но очень часто действительно люди боятся черного и поэтому считают, что это может провоцировать.
Анна Барсамова, спасибо. Александра.
По одному какому-то такому случаю очень часто судят всех. Но это все равно, что, например, судить. Вот недавно была трагедия в Царицыно, да, когда майор милиции расстрелял людей. Это не значит, что все милиционеры у нас плохие. Это просто вот такая трагедия действительно случилась. К сожалению, бывает такое, случается. И то же самое с готами. У меня, например, огромное количество знакомых. Я в субкультуре почти 15 лет уже. И у меня что-то вот никто ни из друзей, ни из знакомых самоубийством жизни не покончил. Знаете, есть такой замечательный фильм, называется «Семейка Адамса». Всем рекомендую к просмотру. Вот там показана именно семейка такая готишная, что называется. Очень жизнерадостные люди с таким специфическим юморком. Но все очень любят жизнь. Никто никого, в общем-то, не призывает к самоубийству. Дети рождаются, цветы дарят, точнее, шипы вместо цветов друг другу.
Но при этом они, конечно, довольно жестоко шутят друг
на друга. Шутка. И готический юмор – это отдельная тема. Но вы знаете, вот вы с медиками пообщайтесь, какой у них юмор. Я думаю, что год отдохнут. Юмор – это вообще тема отдельная. Я не буду комментировать, потому что если некоторые передачи посмотреть на телевидении, у меня волосы дыбом станут. По сравнению с этим, готический юмор – это просто милая детская шутка.
Александра.
Свобода в клубе «Квартира 44. Люди в черном. Готы и эмы». Я хочу Татьяну Кулахметову спросить, действительно ли черный цвет означает депрессивный склад характера?
Да нет, я бы сказала, что речь идет скорее не о депрессивном складе характера, а об интеллектуальном, потому что, в принципе, черный цвет, начиная где-то с времен Первой мировой войны, стал стойко ассоциироваться с более интеллектуальной модой, с более минималистской, а на самом деле корнями это уходит еще во времена дендизма, когда в начале 19 века знаменитый Боб Рамель, недавно вышел, кстати, фильм на эту тему, книга, естественно, очень очень известная, которая называется «Дэнди» Ольги Вайнштейн, рассказывала о том, каким образом мужская одежда стала из вычурной, кучерявой, многоцветной, с париками и гримом, как эта одежда превратилась в то, что мы знаем уже сегодня, более классический, более спокойный, более взрослый стиль. На самом деле Шанель примерно то же самое произвела своим маленьким черным платьем. То есть спустя 100 лет после Бо Брамеля, который совершил революцию в мужской одежде, Шанель совершила ее в женской, утвердив черный и минималистский дизайн как привилегию состоятельных, умных, хорошо образованных людей. Поэтому на самом деле основная масса людей, носящих черный цвет, как правило, отличаются от всех остальных. Ну, это понимаете, это все равно обобщение, да, нельзя так говорить. Кто-то, может быть, чисто по моде этим увлекается. Тем не менее, люди, которые предпочитают черный цвет, как правило, более склонны к размышлениям, более образованны. А потом действительно это элемент моды.
Таня, а что означает любовь к серебру? Вот готы, насколько я знаю, не носят никаких других металлов, или, может быть, я ошибаюсь? Вас ты хотела прокомментировать?
Ну, это все зависит как бы от конкретного человека. То есть у меня, допустим, аллергия на серебро в ушах, поэтому в ушах я могу только золото носить. От остальных сережек у меня через полчаса уже уши опухают, и все.
То есть нет такого закона, что правильный гот должен носить только серебряные украшения?
Ну, конечно.
Александра?
Я ношу вещи из сплавов тоже многочисленных. Есть очень интересные всякие вещи, которые выглядят как серебро, но совершенно не обязательно это серебро. Ну, белого цвета у меня украшения. Я просто не люблю вообще желтый цвет. Ни в одежде, ни в украшениях. Я люблю желтый цвет в природе. Осень золотая, это прекрасно. Но вот для себя как-то я считаю, что это мне не мой цвет. Угу. И большинство людей действительно с готической субкультуры со мной согласятся.
Александра, Ада.
Соглашусь, хотя у меня тут, ну, в общем, я сочувствующая. И считаю, что золото на человеке – это как бы моветон. Извините, но если у кого-то есть аллергия, это одно дело, а другое, когда люди на себя стараются навешать как можно больше всего, чтобы, как в средние века, доказать, что они состоятельные.
Ада и Татьяна Кулахметова.
Да, я понимаю, о чем идет речь, потому что на самом деле золото ассоциируется с мейнстримом. Золото ассоциируется с буржуазной культурой, с неким дурным тоном с точки зрения неформалов, потому что золото ассоциируется со всем тем, что они отрицают, ну, как правило. Кроме того, у серебра есть еще другие всякие интересные, любопытные характеристики. Но самое главное, я думаю, это как раз отсутствие прямых коннотаций с буржуазной и мейнстримовой культуры.
Татьяна, спасибо. Александр Шабильный хотел бы продолжить свою мысль про то, как неформалов давит общество. Я правильно понимаю, Александр?
Ну да, я, возможно, сказал слишком грубо, но я сказал правду. Основная группа неформалов – это молодежь. Правильно? А молодежь же – это обучение где-либо, либо в вузах, либо в школе. Как правило, в большинстве школ принята форма. Якобы это объясняется тем, чтобы никто из людей, из учеников не выделялся тем, чем он богаче или беднее, или что-либо еще. Но, по-моему, все-таки это какая-то чушь, потому что запрещать человеку одеваться так, как он хочет, это, извините, Советский Союз. Плюс также давление идет в более старшем возрасте, когда, как уже сказали, не могут не принять на работу из-за того, как ты выглядишь. Согласен, нужно просто сменить работу, потому что я сейчас собираюсь пойти работать барменом, и там, работая в клубах, работая с неформальными личностями, именно, по-моему, поддерживается то, как я выгляжу.
Александр вот. Шабильный. Вы знаете, насчет давления, я просто простую такую иллюстрацию сделаю. Госдума в апреле приняла закон о комендантском часе для несовершеннолетних граждан. По этому закону в разных регионах Российской Федерации администрации разрешается устанавливать комендантский час для граждан моложе 18 лет, если их не сопровождают взрослые, вот с 22 до 6 утра в общественных местах.
А сейчас, если человеку меньше 16 лет, и он находится на улице после 10 часов, то на него действует комендантский час, и его могут спокойно забрать.
Анна Барсаламова.
Хотела сказать Александру несколько слов в защиту школьной формы. Немножко, во-первых, что-то я очень мало знаю школ, где сейчас есть школьная форма все-таки. Во-вторых, это не запрещение человеку одеваться, как ему хочется. Это
в общем-то, очень важный социализирующий фактор – умение соответствовать атмосфере. То есть ты можешь одеваться как угодно после школы. И не все могут сменить работу. Кто-то может, кто-то нет. У кого-то какая-то профессия, кто-то еще не профессионал. И очень важно уметь соответствовать атмосфере. И если в школе начинают этому обучать, то это прекрасно, по-моему. Это никак не давит личность, на мой взгляд.
Анна Барсамова. Александра, маленький комментарий. Да, то, что вот насчет формы. Я, конечно, всегда была в нарушителях формы, самых таких брутальных. То есть, несмотря на то, что я считаю, что да, одеваться надо адекватно, я вот против вот этой вот тотальной уравниловки. И для меня это, конечно, было ужасно. Это, до сих пор я ненавижу коричневый и синий цвет. Это цвета школьной формы. Я когда вижу вещь коричневого цвета или синего, все, я ее уже даже видеть не могу. Мне кажется, вот у творческих людей это часто очень форма как-то очень действует на психику негативно. Так что это отдельный вообще вопрос.
Александра, спасибо. Ласт Милинская.
Да, в советское время школьная форма была символом уравниловки и всего остального. Сейчас, я считаю, введение формы вообще нецелесообразно. У меня брат в 8 классе учится, у них тоже форма в школе введена. Ну, у всех дорогие телефоны, у кого-то там пеналы дорогие, ботинки и все остальное. То есть форма она ни в коем случае не уравнивает.
Ласт Милинская, знаете, вот о чем бы мне хотелось еще поговорить? Это все-таки мы много раз говорим музыка, 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 а какая это музыка, мы не рассказали. Ада, может быть, скажете несколько слов? Вы какую музыку слушаете?
Я бы очень хотела слушать много интересной музыки, в том числе и просветиться насчет готической и классической, классик-рок, извините, не классической. Но у меня очень запарное отношение к музыке, потому что я считаю, что надо ее слушать, как бы только ее слушать и больше ничего не делать, чтобы как бы лучше ее понять. Несмотря на то, что у меня с собой большие чебурашки наушники, я не слушаю особую музыку, особенно которую я не слушала до этого, на улице или даже когда я сижу за компьютером и чем-то занимаюсь, потому что это очень мешает ее восприятию. Соответственно, я очень мало слушаю новой музыки. Вот раньше увлекалась менестрелями, а сейчас неоклассик, там, dark wave, что-то типа того.
Спасибо, Ада. Девушки, вы какую музыку слушаете, Александра?
Я слушаю много разной музыки, начиная от классики. Я очень люблю Баха, Альбинони. То есть классику такого барочного плана я не очень люблю. 19-20 век вообще не воспринимаю. Кроме того, я люблю музыку современную. Это синти-поп, фьючер-поп, синт-гот, неоклассика, готик-рок. Можно перечислять долго. И я вообще не очень люблю вот эти определения, потому что никогда нельзя ту или иную музыку описать вот таким вот жестким определением. Но я люблю музыку, которую ставят на вечеринках, в том числе это готическая музыка, это группы, которые к нам приезжают. Я с большим удовольствием слушаю. Хотя не только ее, как я уже сказала.
Спасибо, Александра. Ласт, а вы что слушаете?
Ну, я совершенно разную музыку слушаю. У меня главный критерий – это качество. Но у меня есть некоторые стили, которые я просто не могу воспринимать, например, как шансон, нойз, индастриал какой-нибудь тяжелый. В общем, такое я не люблю. Мне больше мягкое. Я очень люблю женский вокал, мелодичность, хорошие тексты, хорошие прописанные партии, клавиши. Вот это мне нравится.
Спасибо. Я к Татьяне Кулахметовой обращаюсь. Можем ли мы говорить о том, что существует прямая связь между музыкальными увлечениями человека, принадлежащего к какой-то неформальной культуре, и манерой одежды? Или это такое довольно натянутое представление?
Нет, это совершенно не натянутое. Все субкультуры начинались практически, все они начинались с группирования вокруг определенных музыкальных пристрастий, начиная от настоящих хипстеров, не тех, которые сейчас называются хипстерами, от хипстеров, от рокобили, от более поздних проявлений. На самом деле, я могу сказать, что, наверное, последняя аутентичная субкультура была панки. И панк породил колоссальное количество музыкальных направлений, которые практически все имеют свое ответвление во внешнем проявлении. Мое личное убеждение, что готы и эмы, они преувеличивают разницу между собой. Мне вообще кажется, что, как стороннему наблюдателю, что стилистика эмо, помимо, собственно, музыки, которая тоже построена в основе своей на панке, в большой степени восходит, например, к эстетике готик-лолита или то, что Александра назвала фейри-готик. Иными словами, на начальном этапе, когда формируется ядро субкультуры, когда формируется ее инаковость относительно всех остальных, музыка, как правило, играет образующую роль, она заставляет людей группироваться вокруг определенных мест, определенных музыкальных групп, клубов и так далее. Потом, конечно, это все волнами начинает расходиться, пристрастия начинают расширяться. Потом, смотрите, любая субкультура, она начинается с ядра, а потом она пускает корни по мере разрастания. Получается, что взрывообразный рост самых разных ответвлений, которые порождают вот то многообразие и трудность в определении любой субкультуры, потому что они начинают очень сильно размываться. И вот тут они превращаются в стрит-стайл. И, соответственно, музыкальные направления тоже так же себя ведут.
Татьяна Кулахметова, спасибо. Анна Барсамова?
Я думаю, что тут можно говорить даже не только о начале развития самой субкультуры, о зарождении, но и о зарождении причастия человека к ней. Потому что когда человек начинает слушать какую-то музыку, начинает интересоваться, там, лазить в интернете, входить, то для него одежда – это, в общем-то, единственный критерий принадлежности к субкультуре. Его так узнают, он так показывает, что он к ней принадлежит. И поэтому связь очень большая, особенно в начале.
Спасибо, Анна Барсамова. Александра?
Я вот хотела бы добавить насчет одежды. Может быть, это не совсем в тему, да, но вот я недавно, я вообще обычно в черном хожу или сочетаю черный с другими оттенками. Обожаю сочетание черный и красный. Кстати, черный розовый люблю тоже. Черный фиолетовый и черный, допустим, бирюзовый иногда. Вот. Так я недавно одела, как-то так получилось, две вещи не черного цвета, то есть голубые джинсы такие синие и розовую тунику. Я себя чувствовала, как будто я раздета просто. Вот реально. Я давно так не экспериментировала, но вот тут недавно решилась и поняла, что что-то не то. Я шла по улице просто, больше так не буду. Некомфортно. Просто мне не...
Александра. Свобода в клубе «Квартира 44». Люди в черном. Готы и Эмма. Представители городских субкультур. За нашим столом сегодня были представители движения готов. Это журналист, лингвист и переводчик Ласт Милинская. Это гид, переводчик, писатель Александра. Сочувствующая готам студентка и блогер Адда. Выпускник средней школы Александр Шабильный. Сочувствующий всем неформалам. Социолог, сотрудник Института социологии Анна Барсанова. И аналитик моды, сотрудник компании Fashion Technologies Татьяна Кулахметова. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».